Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы завершаем рассказ об особняке Ольги Серебряковой на Кутузовской набережной 22 и углу Гагаринской улицы. Исторический особняк, который является объектом культурного наследия, в ноябре 2020 года приобрел, как многие уже знают, Европейский университет. Но в часть помещений парадного и жилого этажей можно попасть в составе экскурсионной группы в рамках проекта «Открытый город». Напомним, этот дом для дочери сенатора, городского главы Владимира Радько-Ворожнова, создавал архитектор Гершович. Заметим, особняки архитектора Гершовича в наши дни признаны объектами культурного наследия или, по меньшей мере, признаны памятниками архитектуры. Еще в годы обучения в Академии художеств Гершович работал на постройке столичной синагоги в качестве помощника архитектора. И затем часто работал по заказам петербургской еврейской общины. Блестяще закончив Академию художеств, Гершович работал в разных стилях, но особенно любил стиль Людовика XVI. Сочетание классицизма и барокко и близость к времени Ренессанса своей гибкостью архитектурных форм привлекали архитектора. При том, что здания, им созданные, выглядели высокохудожественными, они были оснащены новаторскими техническими и конструктивными приемами. Современники признавали эти характерные черты творчества Гершовича. Напомню, что среди значительных заказов архитектору два банка на Невском проспекте, это дом 62, как раз напротив Аничкова дворца, и дом 44, напротив гостиного двора, там находится знаменитая кондитерская «Север». На Кирочной 24 знаменитый доходный дом Юлиана Бака. Особняк Зива на Рижском проспекте, дом Вейнер на улице Чайковского 38, о котором мы сделали не одну передачу. Стили архитектурные разные, но непременно запоминающиеся лица домов, созданные Гершовичем. Например, доходный дом для Ольги Серебряковой на Чайковского 24, он рядом с ее особняком. Так вот, доходный дом напоминает дворец эпохи императрицы Елизаветы Петровны. До строительства особняка для Ольги Серебряковой Гершович построил дом для себя на улице Писарева, это дом номер 5, где он и прожил до конца своих дней в 13-комнатной квартире, а ушел из жизни архитектор Гершович в 1911 году. Так вот, в своем доме Гершович максимально использовал площадь участка, и под двором было оборудовано помещение для дров, так называемый подвесной двор на сводах. Подвалы были устроены не только под строениями, но и под незастроенной частью двора. Этот же прием он использовал и в особняке Серебряковой, где мы завершаем обход жилого этажа сначала вместе с Еленой Валерьевной Нестерук.
Здравствуйте, дорогие слушатели. На парадном этаже еще две гостиные. Гостиные украшены достаточно просто. Во всяком случае, до нашего времени дошли камины и украшения лепные, которые начинаются в падуге. Нет поэтажного плана с назначением комнат. Я думаю, что это были как раз комнаты для занятий патриотического общества, потому что была рукодельная школа, было богато, но не шикарные такие апартаменты. Первая гостиная очень светлая, там вот три окна, они уже выходят на следующий участок. И еще одна гостиная, немножко поменьше, у нее тоже есть камин, зеркало родное в своей раме. И, к сожалению, вот эти помещения в более плохом состоянии, потому что, очевидно, за парадными помещениями следили в течение лет советской власти. А были здесь, как я уже говорила, разные организации.
Здесь даже были ветеранские организации.
Да, ветеранская организация здесь была и достаточно долго. Я еще начинала работать когда-то в свое время с ними.
То есть экскурсии в этот дом уже имеют свою историю. Это не только с открытым городом, а и гораздо раньше.
Я бывала в этой ветеранской организации. Они ее использовали по назначению. В зале в основном были прямо такие празднества, банкеты даже, если что. Дворец использовали как дворец. На третьем этаже была библиотека судостроения, была организация с говорящим названием «Фасад ремстрой». Ну, еще там ряд организаций. Уже теперь мы можем спуститься на второй, в целом, жилой этаж. Мы не все можем посмотреть. Спустившись по парадной лестнице, мы оказываемся в обширном холле, который, к сожалению, свое убранство, очевидно, утратил. Он состоит из двух условных частей, которые отделены порталом. Портал этот, причем, выполнен в китайском стиле. Вот драконы портала сохранились, а раньше, 4, может быть, года назад, на нескольких дверях были удивительные совершенно резные панно на китайскую тему. Шинозри, так называемая, стилизация в китайском стиле в эпоху модерна. Так вот, они пропали. Причем пропали они до того, как университет получил
Приобрел это здание. Да?
Я думала, что они на реставрации, но сотрудники мне сказали, что нет, они приняли вот такое
уже без
помещение.
Них.
Да, и это удивительно, потому что там же были не какие-то люди, пришедшие со стороны, а какая-то конкретная организация. Панели просто уникальны. Во всяком случае, ничего подобного я не могу вам назвать. Было их, судя по всему, 5, потому что по 2 створки на 2 широких дверях, и на выходе была одна створчатая дверь. Конечно, нужно посмотреть фотографии еще подробно, как будет решаться этот вопрос. Будем надеяться на лучшее. Вот в основной части холла сохранился только потолок, неглубоко кессонированный, с очень оригинальным, не очень типичным для Петербурга рисунком. Это листья каштана. Ну, вот это, что называется, печать Гершовича. Гершович все-таки человек южный. И вот эти листья, не так типичные для нашего северного города, он неоднократно использовал
в своих
интерьеры.
Домах, да.
Ну, и вот из этого холла мы уже входим в кабинет. Предположительно, кабинет Ольги. Правда, не очень представляю, что Ольга могла делать в этом кабинете, но, тем не менее, название этого помещения такое, и вот оно решено уже в довольно традиционных для модерна формах, то есть украшено оно деревянными панелями, деревянный же кессонированный потолок и совершенно удивительный камин, огромнейший камин, который сделан из зеленой яшмы. То есть такого драгоценного материала, но тоже это нечастый случай. 3 подоконника яшмовых и такого темного зеленого цвета этот камин. Сейчас он заложен. Но, судя по тому, как оттуда вынимаются кирпичики, может быть, это все будет воссоздано. И опять же, любители сериалов видели этот камин неоднократно. Это кабинет начальника всех этих милицейских чинов.
Надо посмотреть «Тайны следствия», да. Я теперь чувствую совсем, да.
Первые даже блоки. Просто заглядишься на все эти. Это мое любимое занятие – высматривать интерьеры в фильмах, которые производятся у нас. Вот, обширный кабинет. Сейчас он разделен на 2 части, но это совершенно не факт, что это разделение произошло не позднее. Вряд ли у Ольги был специальный секретарь в специальной комнатке. Теперь, поскольку проходит реставрация, и там оборваны были кусочки, проглянуло очень интересное покрытие стен. Тоже не могу пока найти ему название. Это не обои, как мы их привыкли видеть, а какое-то тиснение на картоне. И тиснение, ну, скажем так, не советское. Так что вот еще надо узнать, чем же было все это отделано. Ну и дальше наш путь идет еще в одну боковую гостиную, где тоже есть симпатичный каминчик. И насколько я припоминаю, в каминчике он черный с желтыми прожилками, мрамор такой интересный. Внутри штамп с завода Сангали. Ну, из этого небольшого по сравнению с остальными помещениями открывается тоже великолепный вид Невских берегов. Небольшой поворот Невы, поскольку это угловое помещение со скругленным углом. Украшений там мало. Люстры на 2-м этаже заменены. Заменены, что называется, знаете, щедрой рукой на богатые итальянские люстры. Лучше бы сохраняли бы то, что было, и все бы это приводили в порядок заранее, чем вот эту вот так называемую красоту наводить. Остальные помещения этого этажа нам недоступны. Насколько они были отделаны, насколько они сохранили свой интерьер, мы, к сожалению, на данный момент, как экскурсанты, туда доступа не имеем. Ну, в общем, здесь уже сейчас канцелярские помещения нынешнего университета и бывших учреждений, которые были до них.
Мы говорили об оранжереях в самом начале. Оранжереями мы называем, условно говоря, зимний сад,
только который находился на самом верху. Понятно. Это не всегда так. Но вот здесь это решено достаточно традиционно, то есть не полное остекление должно было быть, а такие широкие окна, чем-то украшенные, и наверху все-таки мы предполагаем, что это это тоже было остекление, судя по чертежу, который нам остался. Но вот было ли это сделано? Сейчас, конечно, все это просто кровля. То есть документов таких, чтобы, вы знаете, кровлю разбили и заменили, и дальше не использовали. Мне один раз удалось выйти, если так можно сказать, вот на это чуть ли не шестой лестнице этаж, и там никаких следов вообще того, что было что-то обустроено, когда бы то ни было.
Понятно.
Это почти все, что мы сможем увидеть, но не менее интересен маленький дворик, в который мы спускаемся обычно, и сейчас виртуально окажемся в этом дворике. Дворик настолько крошечный, что туда даже, по-моему, свет не проникает.
Это как раз под навесными теплыми помещениями, о которых мы говорили.
Вот эти галереи для теплого хода. Но дело в том, что это такой технически очень хорошо оборудованный двор. Его пол, скажем так, покрытие верхнее, это потолок помещения, которое находится внизу, где размещались там склады угля, очевидно, были вот эти собственные снегоплавильные машины или просто канализация.
Технические
да, но это навесное все. Сбоку есть вход в это помещение, несколько было гаражей, во всяком случае, можно разглядеть три места, не думаю, что были лошади. И есть там еще интересная такая дверца. Она в таком состоянии, что как будто бы ее 17-го года вообще к ней никто не притрагивался, с такими петлями существенными, декоративными. И вот эта дверь, судя по всему, ведет в несколько небольших доходных квартирок. То есть Радьков-Рожнов не только использовал каждый сантиметрик, но и на уровне шестого этажа сделал еще доходные квартирки, которые кому-то сдавал. Ну, не считая того, что там жили, конечно, наверху, где-то жили жилая прислуга.
Конечно, да.
Ну, там это другие помещения. А вот объем, обращенный уже к соседнему участку, как бы за спиной особняка, там даже видны окошечки довольно необычные. И было две, по крайней мере, квартирки для сдачи в наем. Вот такие рачительные хозяева при всей этой роскоши, при всей этой лестнице, которая занимает чуть ли не треть дома. Но вот доход должен быть. Так что вот мы побывали в нетипичном, бы я сказала, здании для набережной, по крайней мере, Кутузова. Это одна из самых, наряду с Дворцовой, такое название у нее было в свое время, в самом нетипичном, может быть, доме на этом отрезке Невских берегов. А тем не менее, доступность этого здания очень радует. Спасибо большое Европейскому университету, который предоставляет эту возможность туда приводить немногочисленные экскурсии.
В рамках открытого города теперь уже.
Да.
Но это интересно. Дорогие друзья, мы сегодня завершаем разговор об особняке Серебряковой на набережной Кутузова. Благодарим Елену Валерьевну Нестерук за рассказ и путешествие в 19 век и 20-й даже. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.